Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
Сегодня тема моей проповеди «Почему люди не хотят прийти ко Христу?». Тема определена вопросом «Почему люди не хотят прийти ко Христу?». Поместную церковь можно сравнить с полевым госпиталем, куда приходят больные, израненные грехом души. Посмотрите, и вы увидите израненные души, стонущие и просящие живой воды. Наш Господь сказал, не здоровые нуждаются во враче, но больные. И зная, что в церковь будут приходить нуждающиеся, Господь поставил санитаров и врачей. Это те, кто проповедует вам, опекает вас, наставляет вас. Этим санитарам поручено раздавать лекарства, и лекарство – это сам Христос или истина о Христе. Поэтому быть в живой церкви жизненно важно для вас. Вы должны прийти в этот госпиталь, вы должны питаться словом, вы должны слушать Писание. Проповедь – это оживляющая истина для вас. Это то, что будет лечить ваши души. В книге Псалмов Бог называет неверующих людей безумными. Сказал безумец в сердце своем, нет Бога, смотрите, это болезнь, хотя это фактически это грех, безумие. Человек, который не верит в Бога, определяется Библией как безумный. В книге Исаии пророк рисует ужасное состояние греховного человека. Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные, необвязанные, несмягченные елеем. Вот оно, состояние человека. Каждый человек нуждается в Боге, в исцеляющем лекарстве, в истине Писания. Поэтому для исцеления избитых душ нужна хорошая порция лекарства, а это лекарство не что иное, как истинное знание о Христе, которое мы получаем через проповедь, находясь здесь на собрании или на группе. Давайте обратимся к Слову Божьему, давайте будем лечить наши души, давайте питаться Словом. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, и мы прочитаем с вами в 5 главе 40 стих. Евангелие от Иоанна 5:40. Иисус говорит такие слова. «Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». Дорогие друзья, вдумайтесь в эти слова. Остановитесь. Подумайте об этом, о чем говорит Иисус Христос. «Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». Постарайтесь увидеть глубину трагедии неверующих людей. Прежде чем Иисус сказал эти слова, произошло уже достаточно много. Иисус исцелил парализованного. Иисус дал великое, глубокое учение о своей божественности. Он привел целый ряд свидетелей, которые говорят о том, что Он Сын Божий. Но все это так и не сдвинуло с мертвой точки собравшихся вокруг Христа иудеев. Иисус ясно представил этим людям себя и то, что ждет тех, кто уверует в Него, но в ответ Иисус получает нежелание иудеев прийти к Нему. «Вы не хотите прийти ко Мне». Упрямство человека просто поражает, ошеломляет. Бог Вселенной, послушайте, Бог Вселенной протягивает руку со креста, и люди не хотят. Иисус Христос хочет выхватить людей из погибели, а они, видите ли, не хотят. Я думал, с чем это безумие можно сравнить. Представьте человека-самоубийцу, который берет пистолет и приставляет дуло к виску. Он не хочет жить. Он стреляет себе в висок. Эти люди, повернувшиеся спиной ко Христу, в некотором смысле ничем не отличаются от самоубийц. Они не хотят прийти ко Христу, и дальше написано, чтобы иметь жизнь. Это безумие поражает самого Господа через пророка Иеремию. Он говорит, подивитесь всему небеса «И содрогнитесь, и ужаснитесь, — говорит Господь, — ибо два зла сделал народ мой меня, источник воды живой оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Эта претензия была провозглашена в адрес Израиля. Они оставили источник живой воды, потом сделали себе водоемы, которые не могут держать воды. Он говорит, два зла меня оставили, высекли себе водоемы, которые не держат воды. Человек, который отвергает Бога, отворачивается от Христа, лишает себя живой воды и пытается напиться из тех водоемов, которые не держат воды. Посмотрите, Иисус предлагает человеку не смерть, а жизнь. Иисус предлагает человеку не суд, а прощение. Посмотрите, Иисус предлагает человеку не временное, а вечное, не ад, а рай. Не компанию дьявола, а вечное общение с собой. И человек не хочет. И человек не хочет. Скажите мне, пожалуйста, что может быть безумнее этого? Что может быть хуже? Ужасно, когда человек прыгает в яму греха, но еще ужаснее, когда он отвергает руку помощи, которая протягивается к нему, чтобы спасти его из этой ямы греха. Глупо не искать Бога, но когда Бог сам находит людей, это еще более безумно. Когда Бог находит человека, человек отвергает его, это еще ужаснее. И такое бунтарское сердце бьется в груди человека. Будем честными, дорогие друзья, каждый из нас когда-то не хотел прийти ко Христу. Представьте себе гиен, которые окружили потерявшегося в саванне ребенка. Кольцо сжимается, эти злые животные, они вот-вот разорвут ребенка на части. Тут появляется взрослый, который хочет спасти от этих животных, ужасных животных ребенка. Но ребенок поворачивается, ставит руки в боки и говорит, а я не хочу, чтобы ты меня спасал. Если вы неверующий человек, если вы до сих пор не последовали за Христом, вы подобны этому гордому ребенку, предпочитающему, чтобы его разорвали гиены, нежели спасла рука Спасителя. И вот вопрос, почему такое происходит? Почему в ответ на предложение жизни люди выбирают верную погибель? Почему безумие каждый день проглатывает сотни людей в преисподней? Вы, наверное, сами задаете себе этот вопрос. Вы часто спрашиваете себя, когда видите ваших гордых детей, отвергающих Спасителя, когда видите спившихся соседей, не желающих ничего, абсолютно ничего не слышать о Христе. Вы задаете этот вопрос, когда видите молодежь, предпочитающую временный наркотический кайф и алкоголь сладостному общению со Христом. Вы спрашиваете себя, почему эти люди не хотят идти за Христом? Почему ваши сотрудники на работе высокомерно отзываются о Библии и небесах, насмехаются над праведной жизнью? Почему? Давайте рассмотрим 4 причины неверия человека. 4 причины, по которым люди не хотят прийти ко Христу. И первая причина очевидна – нелюбовь к Богу. Да, именно так те иудеи, они отвергли Христа. Как те иудеи, они не любили Бога, так и сейчас люди, они не приходят ко Христу, потому что на самом деле они ненавидят Бога Вселенной, они не любят Бога. Посмотрите, 41 стих 5 главы. Иисус говорит, не принимаю славы от человеков. И 42, но знаю вас. Вы не имеете в себе любви к Богу. Иисус говорит, не ожидаю, не принимаю славы от человеков. Эти слова как вводное слово. Он говорит их с целью, чтобы защитить себя от лжи. Что делали иудеи? Они говорили, Иисус, ты ищешь свои собственные славы, ты хочешь организовать свою партию, чтобы мы поддержали тебя в твоем следовании, чтобы мы были твоими последователями. Он говорит, нет, я не принимаю славы от человеков. Иисус не принимает славы, которую жаждали и искали сами иудеи. Иисус не принимает славу, искаженную в сердцах грешных людей. Почему? потому что Он не пришел для того, чтобы искать знаки внимания со стороны просто людей, ненавидящих Бога. Он не имел никакого пристрастия к пышности и великолепию этого мира. Иудеи думали, что Мессия должен был прийти в пышном великолепии и блеске. Помните, как они ожидали Мессию? Они думали, что Он войдет в Иерусалим, и что весь Иерусалим поклонится Ему, и что Он будет царствовать над всем Израилем. Но мы видим, что Иисус въезжает в Иерусалим на молодом осле. Иисус не жаждал пышности и великолепия проходящего мира. Вот почему Он здесь говорит: «Я не ищу славы от человека». Второе, Иисус пришел для другой цели. В этот момент Он пришел не для того, чтобы Ему рукоплескали. В послании к филиппийцам написано: «Но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек». Вот для какой цели пришел Христос. Стать рабом, уничижить себя. Еще одна причина, которая обозначена в 42 стихе. Почему Иисус не принимает славу от человеков? Потому что они не имели любви к Богу. Иисус знал иудеев. Смотрите, 42 стих, Он говорит: «Но знаю вас». Здесь Иисус демонстрирует свое всеведение. Он буквально видел их насквозь. Он видел их насквозь, Он видит сейчас тебя и меня. Он понимал, что двигало ими, а ими управляла в тот момент уж точно не любовь к Богу. Нет, конечно же, иудеи до встречи со Христом умело скрывали свою нелюбовь к Богу. Это были профессионалы, это были великие театралы, которые показывали всем, что якобы они любят Бога, но на самом деле внутри, в их сердце никогда не жила любовь к Богу. Возлюбить Господа всем сердцем, всей душою и всем разумением – это что-то, что было им незнакомо. Любви к Богу они предпочли любовь к себе и любовь к миру. Вот что они любили. Первое послание Иоанна, 2 глава, 16 стих. «Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская». Вот к чему стремились иудеи на самом деле. И поэтому Иоанн говорит: «Кто любит мир, в том нет любви отчей». Или: «В том нет любви к Отцу, кто любит мир». Послушайте, в тот самый момент слова «но знаю вас», «вы не имеете в себе любви к Богу» должны были пронзить сердца иудеев. Это было очень, это было ошеломляюще. Это был как гром среди неба для иудеев. Епископ Райл пишет: «Для религиозного иудея такое обвинение было крайне оскорбительно. Никто и никогда не решился бы его обвинять, тем более в столь резкой форме. Но наш Господь мог это делать, потому что Он знал, что в сердце человека». Когда мы видим, с какой смелостью обрушивается наш Господь на своих врагов, у нас создается впечатление, что в тот момент какая-то сверхъестественная сила сдерживала тех людей. Иначе трудно понять, как они позволили Христу выдвинуть против них такие резкие, хоть и справедливые обвинения. Сказать иудею, что ты не любишь Бога, ожидай ответ. Вы знаете, люди, которые давно ходят в церковь, и те, которые уже давно стали религиозными людьми, но при этом не любят Бога, они очень не любят слышать это в свой адрес. Когда вы видите их жизнь, когда вы видите, что на самом деле их жизнь мотивирована не любовью к Богу, а любовью к себе, и когда ты постараешься им объяснить и понять, что истинный приоритет – это любовь к Богу, религиозным людям это очень не нравится. Как тогда иудеям? На самом деле фарисеи, как может быть и некоторые из нас, претендовали на великую любовь к Богу и считали, что доказывают ее своим ревностным отношением к закону, к храму, к субботе. Мы можем доказывать свою любовь тем, что ходим на служение регулярно, что молимся, делаем благочестивый вид. Однако на самом деле в тех иудеях не было любви к Богу. Многие в церквях и теперь претендуют на обладание способностью любить Бога, но на самом деле им близко незнакома первая заповедь. «Возлюби Господа Бога всем сердцем, всей душой, всем разумением». Христос для них даже не личность. Для них Христос – это просто что-то нечто, как какое-то событие между всеми остальными событиями недели. Работа, дом, отдых. А, я забыл, у нас же служение в воскресенье. А, там будут говорить о Христе. Ну ладно. Служение закончилось, отключаясь, Христос, до свидания, пошел к другим делам, к другим личностям. И вообще нет никакого общения со Христом. Если вы так живете... Боюсь, слова «в вас нет любви к Богу» для вас реальность. Мэтью Генри пишет, причина того, что люди пренебрегают Христом, заключается в том, что они не любят Бога. Ибо если бы на самом деле любили Бога, то любили бы и того, кто является Его точным образом. И спешили бы к Нему, жили бы им, наслаждались бы им. Я хочу призвать вас, не подражайте иудеям в нелюбви к Богу. Возможно, вам, как тогда иудеям, неприятно слышать эту правду, вы не любите Бога. Быть может, совесть обличает вас, и вам больно, но поэтому-то Слово Божие названо мечом обоюдоострым, меч, проникающий внутрь вас и судящий ваши помышления для того, чтобы выразить или вырезать эту опухоль греха, эту опухоль рака. Не любви к Богу. Вот почему мы говорим порой эти резкие истины отсюда с кафедры. Не любовь к Богу – это что-то очень страшное. Цель не в том, чтобы просто до боли затронуть ваше сердце. Цель в том, чтобы сердце смирилось, чтобы ваше сердце обратилось с любовью ко Христу. Итак, вот что не дает многим людям, вашим соседям, родным и близким, а может быть даже и вам прийти ко Христу. Вы не хотите или они не хотят любить Бога. Вера Христа – это не брак по расчету. Я уверую, потому что мне обеспечены хорошие дивиденды, потому что мне обеспечены небеса, я не буду в аду. Христос сам по себе меня не интересует. Мне просто, у меня есть надежда, я буду в раю. Когда буду умирать, буду спокоен. Нет. Любить Бога – это не брак по расчету. Прийти ко Христу – значит возжелать Его всем сердцем. Больше рая, больше всех привилегий и наград. Желать Христа, наслаждаться им, этой великой личностью, этим великолепным человеком и в то же самое время Богом. Прийти ко Христу – это значит сказать вместе с Асафом, «Кто мне на небе и с тобой? Ничего не хочу на земле!» Итак, первая причина кристально ясна. Люди не приходят ко Христу, потому что не любят Бога. Если вы не каетесь до сих пор, если вы до сих пор заигрываете с грехом, если вы до сих пор думаете, принимать мне крещение вообще или нет, нет, пускай не буду пока, будет отступ туда, в мир. На всякий случай, если что, убегу опять в мир, наслаждаться грехом. Причина ясна, вы не любите Бога, вы любите что-то или кого-то больше Бога. Вторая причина, по которой многие отвергают Христа, это принятие ложных авторитетов. Это жажда ложных авторитетов, это принятие ложных авторитетов. 43 стих, Иисус говорит, «Я пришел во имя Отца Моего». И не принимаете меня, а если иной придет во имя своего, свое, его примите. Смотрите, я пришел во имя Отца, вы меня не принимаете, а кто-то другой придет во имя свое, его примите. Иисус пришел во имя авторитета Отца, для цели Отца, исполнить волю Отца. Он не тщеславен, Он не эгоцентричен. Мотивом Иисуса Христа было только прославить Отца. Поэтому Иисус защищен от каких-либо неправильных мотивов, потому что все, что им двигало, это прославить Отца, жить Отцом, угодить Отцу, быть послушным Отцу. Можно так сказать, Он, Отец, был великим Его наслаждением и Его драгоценностью. Поэтому Его жизнь на земле от начала и до конца сосредоточена на одном – святить имя Бога Отца. Помните, Он учил учеников молиться, и Он говорил, молитесь же так.
да святится имя, он не говорил «мое», хотя мог по праву это сказать, да святится имя Твое. А перед смертью Иисус молится такими словами. Евангелие от Иоанна 17:4. Смотрите, что Иисус говорит. «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Поэтому Иисус здесь и говорит, «Я пришел во имя Отца». И становится странным, что когда Иисус пришел во имя Отца, то люди, которые на каждом углу улиц молились Отцу, становится странным. Те люди, те иудеи, которые на каждом углу улиц молились Отцу, те люди, которые говорили об Отце, те люди, которые учили учению, которое дал Отец, не приняли того, кто пришел во имя Отца. Так и написано в 43 стихе. «И не принимаете меня». Но еще более непонятно, что эти религиозные люди не только не принимают того, кто пришел во имя Отца, но принимают тех, кто приходит не во имя Отца. Это еще более странно. Ладно, они отвергли Христа, но еще более странно, что они принимают другие авторитеты. Они стремятся к другому почитанию. Поэтому в 43 стихе в конце написано, «А если иной придет во имя свое, его примите». Сегодня можно услышать, как люди принимают множество человеческих авторитетов, которые становятся сетью для них. Но на самом деле так мало людей, которые чтят имя Отца. Так мало тех, кто хочет знать волю Отца, так мало тех, кто принимает Христа во имя Отца. Интересно, когда Иисус говорил, если иной придет во имя свое, его примите, Он говорил не просто о обычных авторитетах, Иисус здесь говорит о лжемессиях, о лжемессиях. Еще немного, несколько десятилетий, и в Израиле появится очень много лжемессий. Иисус уйдет, и придут много лжемессий в Израиль. За одно столетие, за первое столетие история иудейская свидетельствует, что было около 46 лжемессий, которые придут за Христом и будут называть себя Христом. Одним из великих лжемессий был Симон Бар-Кохба. В 132 году он пришел для того, чтобы восстать против Рима. И интересно, послушайте, этот Симон Бар-Кохба, он сумел увлечь за собой большую часть Израиля. И они его приняли как мессию. Даже самый уважаемый раввин Акиба поверил в Бар-Кохбу как в истинного мессию. И такая вера в ложного мессию дорого обошлась Израилю. Восстание, возглавляемое Бар-Кохбой, потерпело ужасное поражение. Римляне буквально утопили Израиль в крови. Вот несколько фактов, которые я прочитал из иудейской энциклопедии. Римляне после этого восстания уничтожили 985 деревень, убили 580 тысяч человек. Это все те, которые последовали за этим лжемессией. Много евреев погибло от голода, болезней и пожаров. Во время репрессий большая часть еврейского населения Иудеи была уничтожена. Уцелевшие подвергались жестоким преследованиям. Были распространены продажи в рабство и выселение из родных мест. Запрещалось проведение религиозных обрядов. Центр еврейской жизни переместился на север страны, главным образом в Галилее. В результате поражения восстания Иудея окончательно утратила свою независимость. Так закончилось последнее и, вероятно, величайшее из войн, которые вели евреи древнего мира. Вот что стоило евреям следовать за лжемессией. Но это не все. Лжемессии появится еще больше до пришествия, до второго пришествия Христа. Накануне пришествия Христа будет очень много лжемессий, которые захотят увлечь и вас, возможно, если время близко, если пришествие рядом. Окончательным апогеем уже мессианской эпохи будет сам Антихрист. Во втором послании Фессалоникийцам, в второй главе написано, апостол Павел предупреждает церкви о лжемессиях. Смотрите, что он говорит. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешите колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного». И далее он говорит, «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление». И далее он говорит о лжемессии, «И не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью. Так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». Это будет в будущем. Церковь будет искушаема последовать за лжемессией. И многие в Израиле примут этого лжемессию. Опять. Почему? Потому что не любят Бога, потому что ищут ложные авторитеты. Но есть третья причина, по которой люди отвергают Христа, не принимают Христа. Стремление к человеческой славе. Послушайте, когда человек обретает истинную веру, он начинает желать прославлять Христа. Для возрожденного человека это нормально, это свойственно жить славой для Христа, прославлять Его. Но когда человек неверующий, он стремится к человеческой славе. Посмотрите 44 стих. Иисус говорит им, «Как вы, иудеи, можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от единого Бога, не ищете?» Стремление к человеческой славе мешало им покаяться и уверовать. Поэтому в 44 стихе он говорит, как вы можете веровать? Я думаю, что некоторые из вас поэтому-то и не каются, не обращаются к Богу, потому что вы ищете славу себе. Когда Иисус назвался Мессией, Сыном Божьим и Спасителем, знаете, иудеи как отреагировали, о чем они думали? А что скажет Синедрион на это? А как первосвященник отреагирует на то, что этот сын плотника сказал о себе, что он Мессия? И книга притчи ясно говорит, боязнь перед людьми ставит сеть. Иисус Христос очень ясно говорил тем, кто хотел идти за Ним. Послушайте, Иисус сейчас говорит каждому из нас, «Ибо кто постыдится Меня и Моих слов вроде всем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами». Сейчас много таких людей, которые начинают ходить в живую церковь, но затем их родственники восстают, а друзья начинают надсмехаться над ними. И тогда они говорят, нет, ладно, хорошо, все, я останавливаюсь. Стоп, хватит, далеко зашел. Я теряю авторитет. Мое уважение в обществе падает. И поэтому я, пока это не для меня, верить в Бога – это не для меня. Такие люди ценят людское признание больше Божьего. Эти люди тяготеют к признанию человеками, но им все равно, что скажет о них Бог. Но интересно, когда в Евангелии от Марка Иисус говорит такие слова, что «вы постыдитесь Меня», и далее Он говорит, перед кем люди стыдятся Христа? Послушайте, подумайте, вроде этом прелюбодейном и грешном. Посмотрите, люди, перед кем люди стыдятся Святого Сына Божьего. Они приходят на работу, а там грешники, прелюбодейцы, воры, те, которые клевещут друг на друга, и они начинают стыдить Его, и человек начинает стыдиться Христа, Святого Сына Божьего, чтобы иметь уважение у прелюбодейцев, всяких идолопоклонников, тех, которые идут в ад. Это ужасно вообще. Если вы до сих пор боитесь исповедовать Христа перед другими, кого вы боитесь, дорогие друзья? Это люди, которые не любят Бога, которые ищут себе другие авторитеты. И более того, которые называются родом прелюбодейным и грешным. Именно по этой причине большинство фарисеев не верило в Христа. И даже те немногие, кто обращался ко Христу, так называемые тайные последователи, они не исповедовали открыто Иисуса Христа. И поэтому в Евангелии от Иоанна в 12 главе написано, послушайте, так было с фарисеями. Из начальников многие уверовали в Него. Но далее написано, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученным от синагоги. И далее написано причина, почему люди не исповедовали, почему фарисеи не исповедовали Христа. 43 стих 12 главы. «Ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божью». В тот момент... В тот самый момент, когда вы стыдитесь Христа, когда вы молчите, когда вы не открываете свой рот, это значит, что в этот момент вы любите больше славу человеческую, нежели славу Божью. Это очень ясно написано в Писании. Взоры фарисеев были обращены на людей. Они никак не хотели переносить насмешки и презрения, которые достались бы им, исповедуя они веру, открытую перед всеми. Они жаждали популярности, похвалы и признания больше самого Христа. То же самое эгоистичное желание возвыситься в глазах окружающих затыкает рот многим нынешним христианам. Именно тогда, когда им нужно громко свидетельствовать о Господе, они молчат. Кроме того, стремление к человеческой славе губит желание всякого проповедника. Есть люди, которые выходят на кафедру и говорят очень приятные вещи людям, чтобы они опять приходили. Они не будут вас обличать в грехе, они не будут говорить вам истины прямо в глаза, потому что они хотят угодить вам. Но я надеюсь, что в нашей церкви не будет таких проповедников, которые будут желать угодить или льстить слуху слушателей. Но как остановиться в этом? Как бороться с тщеславием? Как победить это? В 44 стихе вторая половина помогает нам. Смотрите, Иисус говорит, «А славы, которые от единого Бога не ищете». Вот выход из положения. Он говорит, вы должны искать славы от единого Бога. Смотрите, единый Бог – это неспроста Иисус так называет Бога, единым. В некоторых манускриптах здесь написано, «А славы, которые...» Только от одного Бога не ищите. Знаете, что Иисус говорит? На самом деле право и привилегия, или право отдавать кому-то славу, а Иисус Христос нас прославит в небесах, и принимать славу принадлежит только одному Богу. Теперь, когда мы с вами потихонечку начинаем искать признание от людей, славу от других, тем самым мы Бога убираем с Его престола, который имеет право давать только славу. И мы становимся идолопоклонниками. Потому что славы от Бога Отца не ищем, а ищем от кого угодно, только не от Бога Отца, который единый только имеет право давать, наделять славы и принимать славу. Поэтому борьба с тщеславием, а этому подвержены также верующие, очень проста. Осознайте, что когда вы жаждете, чтобы вас хвалили, вас превозносили, вам уделяли внимание, и только вам одним, знайте, что это уже начало идолопоклонства. Это поможет вам бороться с этим грехом. Апостол Павел был прекрасным примером человека, который искал только славу Божью. Он научился быть глухим к человеческой лести и критике. Не потому, что на самом деле, что он с самого начала уже был невосприимчив, но потому, что он знал своего Господа, перед которым ему предстоит дать отчет. Апостол Павел был глухой к лести людей и к критике людей. Поэтому такие слова в первом послании к Коринфянам, 4 главе, он произносит. «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы, или как судят другие люди, я и сам не сужу о себе, ибо хотя я ничего и не знаю за собой, но тем не менее не оправдываюсь, судья же мне Господь». Апостол Павел говорит, для меня очень мало значит, как судите обо мне вы. Мне все равно. Для меня важнее, что говорит обо мне Бог и как судит Он меня. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытые во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». Он говорит: «Бог знает, я хочу похвалу от Бога. Он знает мои сердечные намерения. И мне даже все равно, что скажет Сергей или сестра Нина обо мне. Важно, что скажет обо мне Бог. И если сестра Нина говорит правду по Писанию, да, значит, и Бог меня осуждает или хвалит, слава Богу. Главное, что Бог меня ценит. Главное, что Бог даст мне похвалу». Один богослов сказал: «Если что более безумное, нет, даже более тупое, нежели предпочитать Божьему суду ничтожное людское восхищение». Желание людского восхищения – это самое тупое, что может быть в нашей жизни. Не будьте похожими на дьявола, который жаждал только одного. Помните, дьявол говорил: «Взойду на небо выше звезд Божьих, вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера. Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Грех тщеславия – это когда мы хотим приблизиться к Богу в Его славе. Не будьте подобны дьяволу. Потому что смотрите, что произошло потом. «В преисподнюю низвержена гордыня твоя, со всем шумом твоим под тобою подстилается червь, и черви покров твой». Вот что было отвечено дьяволу. Итак, любой, не желающий принять Христа, тот человек, который торгуется с Богом и говорит: «Не знаю, не буду каяться сегодня, подожду». Тот человек, который не принимает решение принять крещение, исполнить заповедь, он не любит Бога. Второе, он принимает ложные авторитеты. Третье, он стремится к человеческой славе. И последняя причина, указанная в этом тексте, это этот человек имеет ложное упование. Люди, которые не следуют за Христом, имеют ложное упование. Посмотрите 45 стих и дальше. Иисус говорит: «Не думайте, что я буду обвинять вас перед Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете». Послушайте, он говорит: «Я вас не буду обвинять. Есть Моисей, который будет обвинять вас. И более того, я знаю, вы уповаете на Моисея, но тот, на которого вы уповаете, он же будет вас обвинять». Иисус говорит: «Моисей не на вашей стороне. Хотя вы уповаете на него, хотя вы почитаете и уважаете Моисея, хотя вы читаете Писание, которое написал Моисей, он не будет за вас». Далее посмотрите 46 стих. Почему? Потому что: «Ибо если бы вы поверили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне». Иисус говорит: «Моисей хотел лишь одного. Того человека, которого вы почитаете, на того человека, на которого вы уповаете, он хотел лишь одного – прославить меня, указать на меня. Все, чем жил Моисей, он жил мной». Но если вы Моисея не слушаете, Иисус говорит и заканчивает 5 главу такими словами. Он говорит фактически вот что. Если вы Моисея не слушаете, все кончено. Вы зашли слишком далеко. Так что даже слова самого Бога во плоти останутся для вас пустотой. 47 стих. Если же его писанием не верите, как поверите моим словам? И этим стихом заканчивается 5 глава. А теперь применение. Послушайте внимательно. Здесь есть золото для нас в этих стихах. Упование, ложное упование. Есть множество людей, которые уповают на множество различных святых, разных святых. Но когда спросишь этих людей о Христе, они теряются, они не могут ничего сказать о Христе. Возможно, эти люди уповают, например, на Деву Марию. Но послушайте, знайте, Дева Мария, как Моисей, будет обвинять вас, потому что все, что хотела Дева Мария, чтобы ее сын был прославлен. То же самое, та же аналогия, что и с Моисеем. Люди чтят Деву Марию, про Христа забывают. Дева Мария на суде первая скажет: «Я оправдалась моим сыном». И я не хотела бы, чтобы вы превознесли меня и вытеснили Сына Божьего. Возможно, некоторые уповают на Андрея Первозванного или Фому, или многих других, кто причислен к лику святых. Но знаете, все, что хотели апостолы, так это, чтобы Христос занял первое место в вашем сердце. Они, подобно Моисею, будут обвинять вас в неверии в день суда. Я уверен, дорогие друзья, я уверен, что многие люди, многие святые, которые причислены к лику святых, они не хотели бы этого. Потому что многие святые, если действительно они по-настоящему святые, все, что они хотели, это превознести Христа, как Иоанн Креститель говорил, «Мне должно умоляться, а Ему возрастать. Я недостоин развязать ремень у обуви Его». Вот о чем желали истинные настоящие святые. Но когда люди поклоняются множеству святых, но у них нету никакого отношения ко Христу, то это ужасно. Этот лик святых будет судить их и обвинять там, на белом престоле. Настоящий святой хотел бы только одного – представить людям истинного, единственного посредника между Богом и человеком, Бога-человека Иисуса Христа. Ни один святой мученик, кроме Христа, не умирал за наши грехи, а значит, и спасение возможно только в Иисусе Христе. Един посредник между Богом и человеком – человек Иисус Христос. Поэтому, если вы до сих пор не приняли Христа, если до сих пор вы имеете какое-то ложное упование, если Христос вытеснен любовью к чему-то другому, но не к Богу, если вы ищете что-то другое, вы стремитесь к человеческой славе, принимаете ложные авторитеты, знайте, что вы остаетесь без надежды. Иисус Христос стал камнем преткновения для вас. Вы преткнулись о камень преткновения. Покайтесь, уверуйте в Иисуса Христа и имейте жизнь вечную. Аминь. Давайте встанем, помолимся. Господь, мы благодарны Тебе за Слово Твое. Благодарны Тебе, Господь, что Ты тогда среди этой оппозиции, этих людей, которые ненавидели Тебя, Ты все равно по милости поступал, Ты учил, Ты наставлял, Ты желал их вырвать из лап греха. Но в конечном итоге причина их неверия была не в том, что Ты не определил их ко спасению. Причина их неверия была в том, что они не захотели прийти к Тебе. Причина их неверия была в том, что они не любили Бога. Причина их неверия была в том, что они искали ложные авторитеты. Они стремились к временной человеческой славе и уповали на кого угодно, только не на Тебя. Я прошу, сохрани нашу церковь от того, чтобы мы не пошли этим путем. Убереги нас от этих вещей. Дай нам веру, крепкую веру в Тебя, упование на Тебя, жажду по Тебе, поиски Тебя. Дай нам искать Тебя всем сердцем и желать Тебя всей душой. Потому что, почитая Тебя, Иисус, мы почитаем Отца. И мы прославляем Твое имя, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Если вы желаете заказать дополнительные проповеди, вы можете сделать это, позвонив по телефону 8 917 81 03 595. Да благословит вас Бог!